Здравствуйте. Сегодня четверг, 24 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске.
Я никогда не думал, что мы доживем до такого дня, но этот день настал. Владимир Путин объявил войну Украине, фактически всему миру. Впервые после Второй мировой войны война пришла в Киев, Харьков, Одессу, другие города Украины. Это не мистификация, это реальность.
Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины. Обстреляны десятки украинских городов, есть погибшие и раненые. Я обычно стараюсь скрывать личные эмоции по поводу тех или иных событий, но сегодня сделаю исключение. Самое часто встречающееся сегодня слово в моей френд-ленте в соцсетях – стыд. Стыд за Россию, развязавшую войну против Украины. Не локальную операцию, настоящую войну. О сводках боевых действий, о погибших и раненых, а их уже немало, о подвигах и трусости, о новых санкциях и заявлениях политических лидеров мы еще будем много говорить. А сегодня о том, кто и зачем начал эту войну. У меня есть запись выступления Владимира Путина, объявившего о начале так называемой специальной операции против независимого, суверенного, подчеркну, государства. Но вы ее не услышите, какой-то логики объяснения трагического шага в этих словах Путина нет. Суть происходящего гораздо лучше, на мой взгляд, отражает короткая реплика Штирлица в разговоре с профессором Плейшнером в фильме «17 мгновений весны». И историческая параллель, о которой говорят сегодня многие, тут тоже очевидно.
Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит как сволочь в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе с своей бандой.
Большая война уже, безусловно, свершившийся факт, но начавшиеся боевые действия грозят катастрофой не только воюющим сейчас сторонам, но и всей Европе, да и всему миру. Ведь Владимир Путин открыто говорил о возможности применения ядерного оружия в случае, если кто-то попытается помешать выполнению его планов. Российский политик, лидер Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг сказал об этом в своем обращении к людям мира.
Я никогда не думал, что мы доживем до такого дня, но этот день настал. Владимир Путин объявил войну Украине, фактически всему миру. Впервые после Второй мировой войны война пришла в Киев, Харьков, Одессу, другие города Украины. Это не мистификация, это реальность. У этой войны нет никаких оснований и причин, кроме безумного и бесчеловечного намерения уничтожить выбравшую свободу Украину и вернуть над ней власть империи. Эта война захватническая, оккупационная и варварская. Этой войне нет оправданий. Эта война принесет смерть огромному числу людей. Эта война может стать ядерной и похоронить все живое вокруг. Сегодняшний день может стать первым днем Третьей мировой войны. Эта война смертельна для всего мира, в том числе для России. Эта война придет в каждый дом. Эта война разрушит Россию. Это настоящая общенациональная катастрофа. Эта война уничтожила наше будущее. Я приношу извинения народу Украины от российского общества, которое не смогло остановить войну, не смогло остановить Путина. Но я понимаю, что простить такое невозможно. Ответственность за эту войну лежит на всех, кто не сопротивлялся злу. По большому счету, ответственность за эту войну лежит на каждом гражданине России. Ответственность за эту войну лежит на всех, кто вел политику умиротворения агрессора, надеясь выторговать для себя баллоны с газом. Корысть, жадность и трусость привели к этой войне. Все, кто начал эту войну, будут прокляты. Я напоминаю всем военнослужащим, что незаконные приказы не подлежат исполнению, а за их исполнение установлена ответственность. Я призываю всех граждан России к мирному, ненасильственному, гражданскому сопротивлению в войне. Призываю говорить, писать, кричать о том, что мы против этой безумной войны, требовать прекратить войну. Подписываться против войны. Страшное уже произошло. Но самое страшное еще может произойти. Забудьте все политические и личные разногласия. Одна мысль, два слова объединяют всех нас сегодня. Нет войне. Еще не убиты, еще живы миллионы людей. Война началась, но необходимо остановить войну. Нельзя молчать, нельзя бояться. Будет еще страшнее. Мир нуждается в новом мироустройстве. Прежнего больше нет. В этом мире не должно быть империй, не должно быть императоров войны, не должно быть соловьев войны. Война России с Украиной должна завершиться другим, новым миром, другим российским обществом, другой Россией.
Это было обращение российского политика Льва Шлосберга. Мне очень приятно сознавать, что никто из моих друзей не поддержал военную агрессию России против Украины. Антивоенное обращение, в котором говорится о бессмысленности объявленной войны, уже подписали многие известные российские ученые. «Новая газета» решила выпустить свой очередной номер на русском и украинском языках в знак поддержки украинского народа, говорит ее главный редактор, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.
Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, ядерную кнопку. Что, следующий шаг – ядерный залп? А как иначе истолковать слова Путина об оружии возмездия? Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках, потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык языком врага. И последнее. Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.
Говорил главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Удары по Украине наносятся из территории Беларуси, куда под предлогом военных учений были введены российские войска. Примечательно, что Александр Лукашенко, в какой бы зависимости от Кремля он сейчас ни находился, начисто отрицает участие белорусских военных в войне против Украины. Правда, как всегда, извиваясь, как уж на сковородке.
Вот я прочитал. Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью. Мерзавцы крайне. Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России, они будут.
Говорил Александр Лукашенко, а вот что сказал по поводу начавшейся войны член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Белорусский народ никогда не воевал с украинским народом, и сегодня белорусы также против войны. Только диктатор Лукашенко стал подельником Путина, предоставив территорию Беларуси для размещения войск агрессора. Режим Лукашенко и личный диктатор также несет всю полноту ответственности за военную агрессию в отношении Украины. Виновные должны быть привлечены к международно-правовой ответственности за действия, грубо нарушающие международное право. Мы призываем всех белорусов поддержать Украину. Белорусы, сограждане, военная хунта, возглавляемая диктатором Александром Лукашенко, создает угрозу нашей государственности и суверенитету. В этот исторический момент белорусский народ должен сделать цивилизационный выбор, хотим ли мы жить в суверенной стране, где соблюдаются права и свободы человека, в государстве, определяющем свою внешнюю и внутреннюю политику самостоятельно, или стать сателлитом Российской Федерации.
Это был фрагмент обращения члена Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. Накануне российского вторжения к россиянам обратился Владимир Зеленский. Президент Украины, еврей Владимир Зеленский, на русском языке постарался объяснить, чего хочет украинский народ и почему война против Украины преступна и бессмысленна.
Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает. Как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное, их отличие в том, что наше настоящее. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю мирно, спокойно, честно. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз. Видел лица, глаза Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро. Луганск, дом, где живет мать моего лучшего друга. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чем эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать и с кем? Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах, дружил с украинцами. Вы знаете наш характер, вы знаете наших людей, вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе, к голосу разума, к здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет и делает. Делает все. Все, что может. Мы не одни. Это правда. Украину в этом поддерживает множество стран. Почему? Да потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах. О справедливости. О международном праве. О праве на самоопределение. Праве самим определять свое будущее. Праве каждого общества на безопасность. И праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас.
Это был фрагмент обращения к россиянам президента Украины Владимира Зеленского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мои собственные предположения, что Путин в какой-то момент остановится, об этом, кстати, говорили и многие эксперты, теперь кажутся мне самому крайне наивными. Признаюсь, в неотвратимость катастрофы я поверил всего за несколько часов до выступления Владимира Путина, когда смотрел брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который раз за разом повторял, что перед президентом России еще открыта дверь для дипломатического урегулирования кризиса, но, цитата, «нет никаких признаков того, что он пойдет этим путем». Американская разведка, судя по всему, работает очень эффективно и заранее знает о ближайших планах Кремля. Худшие опасения вскоре подтвердились. Наверное, человеческий мозг устроен так, что, несмотря на всю бессмысленность военной авантюры, хоть какое-то логическое объяснение происходящему найти хочется. Историк Иван Курилло, с которым побеседовала Татьяна Вольская, обращает внимание на глубокие комплексы в сознании Путина и его окружения, а злобленность, ресентимент, если хотите, который переносится и на значительную часть российского населения.
Ресентимент не поголовно у россиян. Ресентимент у определенной группы людей, которые у власти. Вот у них это поколенческое, профессиональное. То есть это люди, для которых распад Советского Союза – величайшая геополитическая катастрофа. То есть люди из спецслужб, люди, которые вот служили в Советском Союзе, так как они его видели. И вот для них это действительно центр их, наверное, идентичности. У огромного большинства россиян, я представляю, сентимента нет, но, конечно, его разжигают. Если 10 лет тебе по телевизору рассказывать, как тебя обидели, то будешь поддерживать. То есть, если себя идентифицировать с государством, то да, это наш сентимент. Если считать, что все-таки не совсем, то вот это сентимент определенной группы.
С другой стороны, люди говорят, да, вот правильно, пусть Россию боятся, вот мы им покажем. Это тоже довольно частые ответы бывают.
Нет, я совершенно согласен, что часто бывают. Но значительная часть этого результат, во-первых, пропаганды, это результат того, что люди напоминают и расчесывают это. А с другой стороны, я все время слежу за опросами общественного мнения, когда намечается надежда на то, что Россия там помирится, не знаю, с США, с Западом, с Украиной, еще что-то. И вот в эти моменты опросы общественного мнения показывают, как резко прыгает вверх надежда. То есть люди вдруг оказываются, что они вовсе не так плохо относятся к Западу, к Украине, к США, как они отвечают обычно. Большинству эта конфронтация не нравится. Но они поддерживают курс государства. Это, в общем, понятная вещь. Мы тут такие иностранные агенты. А так народ отождествляет себя с государством. Как-то вот себя вписывает в эти цели. Но это не значит, что это от него исходит. Кто-то написал, что русский народ пластичен в том смысле российская нация. Что она как бы не спорит с властью. Если власть что-то говорит, то и многие из нас это тоже принимают и готовы повторять. Но я уверен, что когда у нас сменится власть, и когда какие-то новые когорты попытаются помириться с остальным миром, то это будет поддержано, я думаю, с большим энтузиазмом, чем поддерживали, не знаю, Крым. Слабые институты позволили прийти к власти корпорации чекистов. Действительно, в их рядах ресентимент был очень большой. Они стали под себя подстраивать общество. Они стали раздувать ресентимент. И есть использование прошлого. Оно стало опять очень популярным. По-новому, так бы я сказал, популярным. Вот у меня эта книжка вышла «Битва за прошлое». То есть во многих странах мира что-то такое происходит, но это не совсем то же самое, что ресентимент, как мне представляется. Это использование прошлого, использование истории для политических целей. Использование прошлого стало очень много, да. И националисты во всех странах особенно к нему прибегают. Нельзя использовать прошлое. Вот эта путинская попытка обосновать, что сегодняшнее решение продиктовано тем, что такова история 20 века. Но на самом-то деле все бывает наоборот. Когда человек сделал шаг, он сразу же перестраивает прошлое под этот шаг.
С историком Иваном Курилой беседовала Татьяна Вольская. Довольно очевидно, что даже если Путин добьется своего, подчинит Украину или получит пресловутые гарантии безопасности, то экономические отношения с крупнейшим торговым партнером России, Европейским Союзом, будут подорваны, западные компании не будут инвестировать в российскую экономику, заключать контракты и, что самое главное, постараются все-таки избавиться от энергетической зависимости от России. Что тогда остается Москве? Повернуться на восток, к Китаю? Вот что думает по поводу отношения Пекина к нынешнему кризису эксперт Московского центра Карнеги Тимур Умаров.
Для Китая вообще любые вопросы признания или непризнания так или иначе самостоятельно сформировавшихся территорий республиками или суверенными государствами, это очень чувствительная тема, потому что у Китая всегда есть вот эта хроническая проблема Тайваня, и как только Китай поддержит Россию по отношению к ДЛНР или к любой другой такого рода территории, да, например, Абхазии, Китай создаст прецедент, который будет опасный для решения тайваньского вопроса. Да. Китаю невыгодно представлять такой пример, которым может воспользоваться тайваньское правительство для того, чтобы представить собственные действия какими-то легитимными. Да? Поэтому от Китая не стоит ждать здесь совершенно точно признания. Китай будет и дальше говорить всякими размытыми, очень общими формулировками, что Китай надеется, что все стороны придут к консенсусу, найдут общее решение, и это внутреннее дело, в которое не должны вмешиваться другие страны и так далее. А чего-то активного ждать не стоит. Что касается отношений России и Китая, я бы не ждал кардинальных изменений, но очевидно, что у России отношения с Западом ухудшаются еще хуже. Простите за тавтологию. И, соответственно, единственный выход для Москвы – это дальше идти на восток, дальше укреплять свои экономические связи с Китаем. И, возможно, не только с Китаем, потому что восток – это не только Китай, это много разных стран. Но здесь нужно понимать, что санкции на российскую экономику могут ударить не только с Запада, но и с Востока. На Востоке тоже есть страны, которые не хотели бы портить свои отношения с Западом, а игнорирование санкций как раз может повлиять на их отношения, например, с Соединенными Штатами Америки. Поэтому России, в принципе, становится сложнее сотрудничать со многими странами из-за санкционного режима, и вдобавок это, конечно, толкает Россию больше в объятия Китая.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Тимур Умаров, ну а бывший совладелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский настаивает, что пресловутый поворот на восток – это прямое предательство национальных интересов России. России Путиным. Вот как Ходорковский объясняет эту свою позицию.
Евросоюз – крупнейший российский торговый партнер. Теперь будет рвать связи, контракты, избавляться от энергетической зависимости, выталкивать российский бизнес. И мы останемся с маленьким и бедным внутренним рынком. С необходимостью продавать наше сырье Китаю, который не дурак платить полную цену тому, кто от него зависит. С отсутствием технологий и технологичных товаров. С соседом, который в 10 раз больше нас по экономике и населению, который, в отличие от достопамятной Мадлен Олбрайт, действительно не считает Сибирь нашей. И который понимает, что мы от него никуда не денемся. И что с Запада у нас теперь враг, с севера не друг, с юга вообще. Что у нас нет альтернативы, нет союзников, нет партнеров. Вот что, быть сателлитом Китая – это национальные интересы нашей страны? Это ровно противоположное суверенитету и независимости. Тогда ради чего весь этот цирк с ЛНР, ДНР и войной? Чтобы что? Чтобы усилить безопасность нашей страны? Даже без фактора ракет. Путинская авантюра сработала ровно в обратную сторону. Страны, которые и не думали о вступлении в НАТО, теперь размышляют на эту тему. В Украину поставляется современное западное вооружение. И уже ставится вопрос о выходе из статуса безъядерного государства. И это следствие путинских действий, а не причина. А за Украиной, я уверен, на тему создания ядерного оружия начнет задумываться и Казахстан. А для стран Балтии вопрос укрепления армии границ становится первостепенным. А уж взаимодействие с Соединенными Штатами и подавно. То есть из состояния выдуманных опасностей, благодаря Путину, мы перешли в ситуацию реального роста напряженности по границам страны. Что это, если не предательство?
Говорил бывший совладелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Нынешняя война во многом следствие коррумпированности российской власти. Об этом сказал оппозиционный политик, создатель признанного теперь в России экстремистской организации и ликвидированного фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В своем посте в соцсетях, который мы цитировали вчера, Навальный отметил, что ФБК сделал расследование про практически всех членов Совета Безопасности России, принимавшего решение о начале войны. Вот что Навальный сказал на суде по своему новому уголовному делу.
Я против этой войны. Она развязана для того, чтобы прикрыть ограбление граждан России, отвлечь внимание от тех проблем, которые есть внутри страны, деградация экономики, отведение населения. И эта война приведет только к огромному количеству жертв со всех сторон, разрушенным судьбом и продолжением объединения обещания граждан России. Продолжение ограбление граждан России, той криминальной группы, которая захватила сейчас власть. И то, что они, ну, в буквальном смысле, архитектурного дворца, и лошадей, и рублевских дач уже войны начинают, это еще раз новая дача врага.
Говорил российский оппозиционный политик Алексей Навальный. И в завершении сегодняшнего выпуска дам слово своей маме, Анне Аркадьевне Шароградской. Я думаю, что сегодня я имею на это право. Мама живет в Петербурге, возглавляет признанный иностранным агентом Институт региональной прессы, пользуется заслуженным уважением всего журналистского сообщества Петербурга. Но не это главное. Мама родилась в апреле 1941 года в Ленинграде. В ее паспорте записана национальность украинка. Она знает украинский язык, выросла в Мариуполе, откуда родом ее отец, мой дед, еврей по национальности Аркадий Соломонович Дворкин, прошедший Великую Отечественную войну. В Мариуполе, который несколько десятилетий назывался Жданов, я отдыхал в детстве каждое лето. В войну от гибели маму и многих других членов нашей семьи спасла моя бабушка, украинка из Сумской области, Татьяна Филипповна, которая добилась разрешения на эвакуацию из Мариуполя фактически в тот момент, когда в начале октября 1941 года в город входили гитлеровские войска. Давший это разрешение, военный комиссар Мариуполя Николай Голубенко был убит немцами. Он похоронен в городском парке. После эвакуации бабушка показывала маме его могилу и говорила, что благодаря ему они остались живы. Родственники красных командиров, тем более коммунистов и евреев, подлежали расстрелу. Что 80 лет спустя Мариуполь и Сумскую область будут атаковать российские войска, никто из нас не мог представить себе и в страшном сне. Сейчас это реальность. Так что послушайте мою маму.
Сегодня утром я услышала объявление о братоубийственной войне. То, что эта война не укладывается в уме, то, то, что эта война кажется каким-то кошмарным сном, неудивительно. Всегда люди, которые вынуждены воевать и должны иметь какую-то цель. И та цель, которая объявлена, она тоже не укладывается в голове. Это самоубийственная война. Это позор для страны. Это очень серьезная боль для народа, который должен, обязан воспротивиться тому, что сегодня происходит. Спасать русский язык? Мы ударили по русскому языку. Кто в своем уме начнет свой день, сегодняшний или вчерашний, со слов «доброе утро», или будет приветствовать кого-то со словами «добрый день»? Для нас наступил мрак, и этот мрак заставляет думать о том, что мы можем, что сделать. И чувство беспомощности мы должны каким-то образом преодолеть. Когда закончилась речь, и я увидела программу, явно записанную раньше, где ведущий шутил, интервьюируя ученую женщину о том, как подавить стресс, это было чудовищно уже потому, что никому не пришло в голову переключиться и объявить о том, что происходит нечто, чего не должно быть. Нам всем очень тяжело, что мы допустили то, что произошло. Мы все чувствуем ответственность за произошедшее, и мы должны сейчас мобилизоваться и воспротивиться этому чудовищному акту.
Говорила моя мама, Анна Аркадьевна Шароградская. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. Нет войны.
Студия подкастов «Радио Свобода».